Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Здравствуйте, здравствуйте. Программа «В круге света». Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина здесь в студии. Сразу напомню, телефон для смс-сообщений. Это 985-970-45-45. Много вопросов пришло и на сайт «Эхо Москвы», потому что сегодня у нас гость. Это Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме и депутат Госдумы. Здрасте.
Добрый вечер.
Ну что, Юрий Георгиевич, начнешь или мне начинать?
Да, почему? У меня есть, я заготовил тут.
Давай свою заготовку. Да. Что-нибудь из Большой советской энциклопедии?
Нет, я просто хочу вам вот дать 5 минут, завербуйте меня в партию.
«Справедливая Россия»?
Нет, пять минут это много, короче.
2 минуты.
Завербуйте, Юрий Георгиевич, «Справедливую Россию».
«Справедливая Россия» – современная социал-демократическая партия. Мы стали с августа этого года членом Социантерна на постоянной основе. Впервые в истории российской государственности в 2007 году социал-демократическая партия стала парламентской. Мы уже дважды парламентская партия. Мы признаем рыночную экономику, мы не признаем рыночное общество. Мы считаем, что мерилом всего должны быть не деньги, а человек, его интересы, его социальная защищенность, его чувство социальной безопасности. Мы считаем необходимым изменить налоговое законодательство, пенсионное законодательство, законодательство о оплате труда, и мы считаем, что те наши предложения, подробно я могу говорить, должны привести к более справедливому распределению тех благ, которыми и так богата наша страна. В частности, мы не согласны с тем, как мы используем наши природные богатства, когда продаем за очень хорошие деньги наши невосполнимые углеводородные ресурсы, а потом эти деньги под очень низкие проценты вкладываем в ценные бумаги чужих государств, кредитуя чужие экономики. Мы считаем, что наша экономика должна получать эти деньги, и каждый гражданин должен получать определенную часть этих денег. Одним словом, в названии нашей партии, которая так и называется «Справедливая Россия», наша кредо. Мы знаем, что на Руси всегда главной жаждой у людей, кроме самого насущного, была жажда справедливости. Юрий, мы хотим вернуть справедливость в нашу жизнь.
Юрий Георгиевич, да. Ты так ненавязчиво, вполне изящно дал возможность, можно сказать, декларировать.
Провести рекламную кампанию. Спасибо вам за это.
Сейчас вопрос только...
А Юрий Георгиевич конкретно можете завербовать? Вот что конкретно вы можете... Чем вы можете заинтересовать этого ушлого?
Я человек амбициозный, я хочу занимать какой-то крупный государственный пост. Вообще, когда вы придете к
власти? Бывший сотрудник КГБ.
На самом деле, я нисколько не сомневаюсь, что будущее в нашей стране за социал-демократией. Я абсолютно убежден, что мы в ближайшем будущем увидим уже и губернаторов нашей партии, а дальше мы будем брать власть только мирным путем. Мы будем получать большинство сначала в муниципалитетах, потом в региональных парламентах, а в 2016 году будем биться за большинство в государственном
Думе. Горбачева возьмете к себе?
Нет, не возьмем.
Почему?
И, кстати, у него другой видение социал-демократии. А я должен сказать, вот когда мы возьмем власть в Государственной Думе, первый закон, который мы примем, понятно, мы первый закон мы все-таки будем социально принимать, но мы примем тот закон, который сейчас Единая Россия никак не может принять, боится. А мы примем закон, который вы, журналисты, любите называть закон об оппозиции, а правильнее его назвать закон о гарантиях парламентской деятельности, где будут прописаны права большинства и права меньшинства. Потому что я не устаю повторять господам из «Единой России», пока не поздно примите закон, постелите соломку. Когда вы будете в оппозиции, мы-то, если победим, мы по-честному такой закон примем, хотя будем уже в большинстве. Но сегодня, когда гарантии меньшинства нет, когда «Единая Россия», пользуясь своим монополизмом, делает все, что хочет, включая и машину голосования в Государственной Думе, игнорируя наши законодательные инициативы, игнорируя просто здравый смысл, то это в конечном итоге ведет к печальным последствиям для всей страны.
Ну, вряд ли вы их уговорите, я думаю.
Мы не собираемся их уговаривать, мы собираемся просто отнимать у них власть и ликвидировать их монополию.
Ну, вот я послушала такой вот, вполне рекламное выступление по поводу партии «Справедливая Россия» и подумала, что вы, все-таки вы леваки, да?
Мы левая партия. Вы левая партия. Социал-демократы. Но мы не левее здравого смысла.
А кто левее здравого смысла?
В чем-то коммунисты.
В чем-то коммунисты считаете. Угу. Ну вот смотрите, из вашего одного из последних интервью идет масштабное наступление, масштабная дискредитация, попытка уничтожить партию, единственную реальную оппозиционную силу, которая сегодня оппонирует Единой России, сказали вы. Но почему масштабное наступление, масштабная дискредитация, попытка уничтожить? Почему это сильное выражение?
Ну, потому что боятся.
Реально... Нет, а в чем выражается?
Ну, смотрите, не прекращается кампания по дискредитации членов нашей партии. После того, как лишили мандата депутата Гудкова, у нас появились так называемые самопровозглашенные независимые депутаты. Кого-то мы исключили из партии, кого-то мы сочли необходимым лишить возможности работы во фракции, кто-то сам сейчас уже заявляет, что им не по пути с нами. Но это же не сами они придумали. Их качают, их господа из «Единой России» и некоторые представители администрации президента, значит, уговаривают, да бросьте, сказать, уходите вы от Миронова, уходите вы из фракции.
Что же у вас за слабаки такие в партии?
Ну, это уже другая проблема. Люди. Кадровая работа всегда хромает, к сожалению, у нас тоже. Но то, что происходит в регионах, ну, помните... Такая красочная, в кавычках, картина, когда там господин Зотов, господин Журавлев рвут какое-то соглашение, говорят, вот, партия пенсионеров, партия Родина вышли из «Справедливой России», все, конец, значит, фильма, занавес. Но на самом деле господин Журавлев прошел по спискам «Единой России», член фракции «Единая Россия». Какая Родина? Родина, которая подпевает «Единой России», другая Родина была, которая участвовала в организации партии «Справедливая Россия». А сейчас так называемая реинкарнация – это просто помощь и по указке из «Единой России» все делается. Так вот, сам, тем не менее, этот спектакль – это же тоже все звенья одной цепи, потому что люди же не понимают, вот, ах, вот что-то они вышли, наверное, теперь партия «Справедливая Россия» вся рассыпется. Ничего мы не рассыпемся. Но вот это постоянное давление, постоянные публикации, что там кто-то вышел, здесь кто-то. На самом деле, если вышло 15 человек, значит, из почти 400 тысяч, согласитесь, что это ничто. Но когда это вот навязывается, ощущение, что как будто все уже партия «Справедливая Россия» дышит на ладан. Не дождутся. Но то, что это идет постоянная работа, для меня свидетельствует только в одном. Нас боятся. Нас уважают как реальную оппонирующую силу. Потому что у нас есть программа, у нас есть видение, что нужно делать.
Бояться.
И главное то, что мы же декларируем очень четко, что сегодня одна из главных причин многих неудач в нашей стране – это монополизм одной партии. Монополизм одной партии в нашем общем прошлом, мы с вами помним, кончилось плохо, крахом великого государства. Дважды наступать на грабли мы считаем неразумным.
Пока вы боретесь с «Единой Россией», да главный ваш противник, оппонент, а что коммунисты?
С коммунистами очень часто мы тактические союзники, потому что даже если посмотреть на голосование в Государственной Думе, сейчас же очень четко «Единая Россия» ЛДПР – это одно голосование, КПРФ «Справедливая Россия» – это противоположное голосование. В этой связи мы с ними сотрудничаем и будем сотрудничать. Когда я говорю, что иногда у них вот в их убежденности в необходимости поднимать эти хоругви Ленина, Сталина, да, вот это как раз, вот я считаю, что левее здравого смысла. Значит, их подход, допустим, к частной собственности, к рыночной экономике в целом тоже там. Но вот когда какие-то принципиальные вопросы, или опять же все-таки вопросы о здравом смысле, значит, как правило, мы союзники. Я считаю, что это абсолютно нормально. Более того, я же высказывал эту мысль и высказываю до сих пор. Я абсолютно убежден, что рано или поздно наши партии объединятся. Но только объединение должно идти на базе социал-демократии, а не на базе некой коммунистической идеологии. Я не знаю, когда это исторически будет. Может, через 2 года, а может, через 10 лет.
Ну, а есть какие-то признаки, что у коммунистов появляется это звено, крыло?
Как всегда, у нас все упирается в личности. Значит, Геннадий Андреевич, значит, лидер КПРФ, он считает, что если кто-то должен объединяться, то значит присоединяться к ним. У нас другая точка зрения. К счастью, у нас партия не вождистского типа. У нас все решения принимаются коллегиально. Но мы считаем, что идеология, которая наиболее близка подавляющему большинству и членов КПРФ, и уж тем более членов нашей партии, это социал-демократия. Поэтому я думаю, что мы к этому все равно придем.
Сегодня, кстати, началось рассмотрение в Конституционном суде по запросу как раз Справедливороссов и Коммунистической партии по поводу Гудкова, по поводу изъятия. Вчера началось изъятие у Гудкова мандата.
Да.
Ну и что, вы рассчитываете на какой-то позитивный для себя результат этого рассмотрения?
Наш товарищ Елена Борисовна Мизулина является представителем от нашей партии в Конституционном суде. Она уже рассказала, что там происходило. Решение будет принято через 2 недели. Но судя по позиции наших оппонентов, это представитель «Единой России», это представитель Совета Федерации, представитель официальной Госдумы, пока нам неизвестна позиция суда, многие наши просьбы рассмотреть более широко вопрос, Конституционный суд пока отвел в сторону. Но то, что 4-я статья закона о статусе члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, на основании которой Гудкова лишили мандата, мы считаем, что эта статья сегодня является собой некую юридическую лакуну, потому что, принимая закон в 1994 году, законодатель полагал, что нужно дать возможность добровольно сложить полномочия депутата, если кто-то решил заняться бизнесом. Угу. Вот в таком контексте прописал, потому что никто в кошмарной сне не мог представить, что нужно будет доказывать, занимается человек предпринимательской деятельностью или нет. Согласитесь, что такое доказательство, наверное, должно быть только вынесено вердиктом суда. А когда большинство парламентское своими голосами говорит, а вот мы считаем, что он занимался, и поэтому лишаем его мандата. На одной чаше весов 200 тысяч избирателей, которые проголосовали как раз за ту группу, во главе которой стоял Гудков в Москве, а на другой чаше весов голоса Единой России и ЛДПР, которые проголосовали за решение.
Нет, это всё понятно, конечно.
Так вот, в этой связи возвращаемся к решению возможного суда. Я, конечно, оптимист. Хотел бы верить, что Конституционный суд вынесет какой-то вердикт, который бы нас устроил, но еще больше, чем оптимист, я реалист. Я думаю, что будет сказано примерно так. Нынешняя норма статьи 4 позволяет лишать депутата мандата, как и было сделано. То есть, иными словами, подтвердят, что Гудкова лишили якобы правильно. Но совершенствовать законодательство нужно. Поэтому неплохо бы там подправить и вот внести какие-то изменения. Мне кажется, вот такое будет половинчатое, но, тем не менее, не подвергну сомнению Единую Россию, которая лишила мандата, на самом деле, незаконно и, с моей точки зрения, в нарушении Конституции.
Ну, Сергей Михайлович, на самом деле ведь это же не секрет, что в Государственной Думе, конечно, я думаю, не то, что не один Гудков, а очень многие продолжают бизнесом заниматься. А это разве нормально?
Конечно, нет. Конечно, нет. И здесь то, что было с Кустуновым, по-моему, его фамилия, которого добровольно-принудительно, я думаю, заставили написать заявление о сложении депутатских полномочий. Кстати, вы же знаете, что совершенно случайно, через 2 дня после того, как он написал такое заявление, его компания выиграла тендер на 7 миллиардов рублей. Ну, так вот, такие совпадения бывают у нас в стране, да? Вот. Но есть другие господа, которым, конечно,
да,
нужно быть даже депутатами совершенно в других местах. Достаточно. Но это опять к вопросу о монополизме партии «Единая Россия». Когда они считают, что они равнее других.
Но я не думаю, что это всё только беда одной «Единой России». Я думаю, здесь,
на самом деле,
здесь очень многие.
И других, но
здесь очень многие.
Вот то, что творится сегодня в Государственной Думе, это следствие монополизма партии «Единой России».
Ну вот вы как-то все время про «Единую Россию», а про ее лидеров не особенно с критикой выступаете, только про саму «Единую Россию».
Же? У нас сегодня лидер у нас председатель правительства. Если позволительно будет напомнить, наша фракция не поддержала его кандидатуру, когда голосовала Государственная Дума. Мы считали, что не надо быть премьером Дмитрию Медведеву. Поэтому мы не забываем критиковать лидера «Единой России».
Ну, а когда Владимир Путин все это осуществлял?
Но Владимир Путин сейчас не лидер. Ну, кстати, вы же знаете, что у нас есть абсолютно четкие несогласия с позицией Владимира Путина, начиная от бюджета, пенсионной реформы, прогрессивная шкала подоходного налога. Мы убеждали и будем убеждать Владимира Путина, что в данном контексте он не прав, когда наставит, например, на плоской шкале подоходного налога.
А вы сейчас не жалеете, что сами же инициировали вот это рассмотрение закона об увеличении президентского срока и о том, что этих сроков не обязательно должно быть?
Нет,
два.
Не жалею.
Не жалеете?
Я абсолютно убежден, что 4 года для президента России мало.
То есть в Америке не мало, а у нас мало?
У нас мало. У нас другая страна, у нас нет таких традиций. И у нас президентская республика. Я считаю, что еще минимум лет 20 у нас должна быть президентская республика. Возможно, потом сама жизнь заставит искать какие-то новеллы и, может быть, больше делать перекос в сторону парламента. Сейчас пока президентская республика должна быть.
Но у нас в России вот, как президентская республика все время сваливается в авторитаризм. Вот это хоть ты тресни. Мне так кажется, что это
не
зря
делай, получается автомат Калашникова.
Зря так многовато дали. А почему вы потребовали от членов своей фракции прекратить участие в митингах оппозиции?
Я потребовал определиться, что мои коллеги собираются делать. Либо заниматься вот уличными протестами и позиционировать себя как там некие лидеры протестного движения, либо заниматься выполнением обещаний, которые мы дали избирателям. Мы шли на выборы с программой, называется «Пять шагов к справедливости». Это 5 лет, план из соответствующих законопроектов, и нужно заниматься делом. Потому что, возвращаясь к протестному движению, я уже высказывал публично свою точку зрения, Путин обхитрил все протестное движение, потому что, когда зимой он заявил, что а с кем там разговаривать, вот в таком непарламентской терминологии, но радиослушатели меня поймут, оппозиция повелась на это. И вместо того, чтобы сформулировать четкие задачи, цели, созвучные большинству граждан России, а такие цели есть, они решили создавать коалиционный совет. Я думаю, что они вот очень сделали большую ошибку, пойдя вот по этому пути. Но это моя точка зрения, естественно, субъективная. И когда мы на конференции нашей вот как раз высказывали такие претензии к некоторым нашим коллегам, я подчеркнул тогда, еще раз подчеркну, с глубоким уважением отношусь к тем, кто выходил на Болотную, на проспект Сахарова, люди неравнодушные, люди, которые видят, что их в чем-то обманули, люди, которые не согласны с чем-то, у них должна быть возможность высказывать. А вот к так называемым лидерам вот этого оппозиционного движения, особенно к его либеральной части, там и господин Немцов, и господин Касьянов, у меня резко отрицательное движение, отношение, потому что я понимаю, что люди просто хотят взять реванш.
Ну,
у них уже все было.
Там не только Немцов,
не только они, но так как там не сформулированных целей.
Все по старой присказке. Нам нужны подобрее щедрины и такие гоголи, чтобы нас не трогали. Понимаете, это же попытка всего лишь самоорганизации у несистемной оппозиции. А как иначе? А как иначе? Это попытка самоорганизации.
Это не может быть Беловское движение. Светлана, что кроме самоорганизации больше ничего нет. Вот где вообще?
С чего-то надо начать. А как вы себе представляете?
Мне кажется, сначала, если ты чем-то занимаешься, ты поставь цель. А потом под эту цель уже ищи средства. А получается, что, значит, некое средство, некая вот структура, которая непонятно, чем будет заниматься. Вот, мне кажется, в чем ошибка.
Ну, там же очень разные люди как бы соединились
как
неожиданно.
Как и мы все разные. Как
да,
и мы все разные. И в этом тоже новизна.
Это хорошо, что все разные. Но из этих разных, даже если взять 35 человек, там подавляющее большинство – люди с очень ярко выраженными либеральными взглядами. Вот мне, как социал-демократ, взгляды...
Вам это
взгляды,
не близко. Не,
а, да, они абсолютно далеки.
Социал-демократы разве не либералы?
А, социал-демократы, они социал-демократы.
А ну, вот, вы же говорили о том, что вот, право личности, интерес к каждому человеку
есть
и так далее.
Либеральная составляющая с точки зрения демократических свобод, мы здесь да. А я говорю как раз о либеральной составляющей экономических взглядов. Когда его величество рынок, должен все расставлять по своим местам. Вот, кстати, сегодня очень характерно, мы в Государственной Думе практически единогласно, Госдума проголосовала закон о государственном стратегическом планировании. 20 лет нам понадобилось для того, чтобы понять, что была глубокая ошибка считать, что рынок и планирование – это вещи несовместимы. Во всем мире планируют. Значит, в любой самой яркой капиталистической стране, как Штаты, там план, значит, четкие есть и понимание, и стратегия есть. А мы считали, что, как вот, что рынок все будет расставлять. Да ничего не расставят. Поэтому, вот, кстати, такой, я думаю, что мало еще кто обратил на это внимание, а на самом деле очень символично сегодня произошло. Вот, да, потому что я помню еще, когда министром экономики был Греф, допустим, такие словосочетания, как государственная промышленная политика, как государственное планирование. Да, он говорит, ну что, как, о чем вы говорите? У нас рынок. А сегодня уже по-другому даже
потому
говорят.
Потому что кризис случился, да, который деле, требует особо.
Причем, обратите внимание, нет. Кризис не только у нас в России, ну, а да, самое главное, во всех лидерах, у всех лидеров экономики, они зашли в тупик, и все понимают, что нужны какие-то другие
подходы. Ну, когда кризис случается во всем мире, там, в тех же Штатах государство подключается, Рузвельт.
Конечно,
да, то
конечно,
есть, вот это естественно.
Государство должно подключаться.
Здесь главная игра не переступит.
В наших условиях российских оно должно не то, что подключаться, оно должно быть главенствующим игроком в экономике. Значит,
и... Ой, ой. далеко. Ну, и сейчас как опять как будет главенствующим, опять получим нашу социалистическую
головой,
да, планирование и ведение хозяйства.
Знаете, коллеги,
как мы помним, тоже
таких,
к хорошему не привело.
В таких случаях очень правильно будет сказать, жизнь нас рассудит. И ближайшая вот перспектива покажет.
Жаль только, значит, жить.
Да. Нет, нам доведется, Светлана, доведется, и все мы сами
Сергей
увидим.
Михайлович, как вы относитесь, здесь много вопросов на эту тему, к тому, что произошло в Минобороне, я имею в виду коррупционные скандалы и все, что воспоследовало.
А как можно относиться к тому, что воруют? Конечно, отношусь резко отрицательно к тем фактам, которые вскрылись. Очень рад, что Сердюков перестал быть министром обороны, потому что не только вот сейчас говорят, вот он такие правильные реформы проводит, но только немножко где-то, да никакие неправильные. Вот я вообще не знаю ни одного позитивного. То, что деньги даны военнослужащим, но на самом деле, сказать, это как бы руководство страны решило, да, что все-таки нужно людям, которые выбрали профессию Родину защищать, платить адекватные деньги. А все остальное, начиная от управленческих структур, ликвидация округов, значит, ведь когда за образец берут экспедиционные войска штатов, штаты никогда не воевали на своей территории. Штаты всегда посылали войска куда-то. Исторически так уж сложилось.
А мы что, просто нацелены и заточены воевать у себя на своей территории?
Мы нацелены на то, чтобы защищать огромную территорию, превосходящую...
И воевать на своей территории.
Воевать на границах своей территории. И не допускать того, чтобы на нашей территории кто-то был. Поэтому я считаю, что отставка Сердюкова – это абсолютно правильное дело. Нужно было давным-давно. Но то, что вскрывается сейчас, вроде бы свидетельствует, что вот, наконец-то, начали всерьез браться за коррупционеров. Но я могу вот такой радужный пыл тех, кто считает, что началось, остудить очень простой вещью. У меня есть такой селочек. Вот до тех пор, пока я не увижу вот такого решения, я буду понимать, что все вот эти, даже законы, принимаемые по инициативе там еще Медведева, или вот эти шаги, это все декларации, это все слова. А селок очень простой. Ратификация 20-й статьи Конвенции ООН противодействия коррупции. Статья называется «Незакон обогащения».
А почему, кстати, до сих пор не ратифицировали?
А потому что в 2006 году, когда этот закон шел через Федеральное собрание, господа из «Единой России», из этого профсоюза бюрократов, где как раз, значит, крупный капитал и чиновники, они поняли, что ничего себе, это мы должны будем перед любым гражданином отчитываться, откуда у меня за мною и так не очень маленькую зарплату, особняк на Рублевке за 5 миллионов долларов. И они вынули из-под юрисдикции России эту статью, сказали, мы все ратифицируем только без этой статьи. И вот пока не ратифицируем, потому что, еще раз я просто напомню, да, что дает 20-я статья. Любой из нас, я имею в виду граждан Российской Федерации, имеет право публично задать вопрос любому должностному лицу, президенту, премьеру, депутату, там, губернатору.
Да.
Простой вопрос. У тебя зарплата 150 тысяч рублей, большая по российским меркам. Скажи, пожалуйста, откуда у тебя автомобиль за такие деньги? Откуда у тебя дом с такой стоимостью? И он должен не в суде, где презумпция невиновности, чиновник должен публично доказать, вот у меня, значит, бабушкино наследство, вот я ночами пишу детективы и получаю гонорары, вот справочка. Докажет? Ну, извини, ошиблись. Не докажет? А... конфискуется, б, он с должности уходит, а вы садитесь в тюрьму.
Никогда мы не ратифицируем 20-ю
статью. А я думаю, что, Светлана, ратифицируем, потому что...
А, никогда не ратифицируем.
Заставить жить.
А, и я когда слышу, как там, не знаю, помнишь, в Германии ушел, потому что кредит взял, кредит всего лишь взял на льготных условиях.
Или сдул диссертацию.
На машине служебной. Или сдул диссертацию с кого-то, боже мой, думаю.
А, кстати, потому что там они как раз, у них вот эта норма действует.
Работает, да. Мы сейчас остановимся, потому что нужно прерваться на новости середины часа. Сегодня у нас в гостях Сергей Миронов, лидер, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Оставайтесь с нами. Сразу после новостей продолжим разговор.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Снова приветствуем вас в студии «Эхо Москвы». Приветствуем всех, кто смотрит, слушает и видит нас по различным источникам. Значит, телеисточником. Напоминаю, наш телефон 970-45-45. Это телефон для смс-ок. И еще раз представляю с удовольствием нашего гостя Сергея Михайловича Миронова, депутата Госдумы, руководителя фракции «Справедливая Россия». Первую часть он начал такого рекламного ролика.
С твоей подачи.
Да, с моей подачи. Спроси, как уговорил радиослушателей.
Я сейчас просто по вопросам пойду, будет уже тогда и понятнее. Вот что-то из интернета, что-то из СМС-сообщений. Значит, скажите, вы за то, чтобы вернуться к выборам по одномандатным округам?
Я считаю, что 50 и 50 надо возвращать.
Надо возвращать, да? Так, считают наши радиослушатели, что надо создать одинаковые условия для всех кандидатов путем финансирования их кампании только из госбюджета, с равными доступами к СМИ. Вы как это?
Ну, в идеале так можно сделать, но мы же реалисты. Мы понимаем, что всегда будут использовать какие-то другие источники, конечно. Поэтому, но ход мысли абсолютно правильный.
Правильный. Комиссии формировать избирательные из сторонников всех кандидатов.
Абсолютно правильно. Но у нас вообще предложение, чтобы комиссии формировались только из представителей существующих зарегистрированных партий. Значит, да, потому что ведь сегодня комиссии – это подчиненные тех, кого перебирают чиновников. Это люди, вот бюджетники в основном, вот кто член комиссии. Это неправильно.
Ввести пункт против всех, вернуть.
Обязательно. Это программное положение нашей партии.
Ага. А ввести порог явки избирателей для повышения легитимности?
Вот готов подискутировать. Скорее нет, чем да. Дело в чем проблема? Значит, понятно, что будут нагонять искусственно, значит, явку делать. Когда сейчас сняли порог, значит, да,
то хотя бы
вот с этой точки зрения, сказать, не нагоняют. Поэтому лучше пока оставить как
есть. Ну, вы согласны с тем, что сейчас очень сложно считать выборы легитимными?
Конечно.
Согласны.
Конечно.
То есть вся
эта
система построена нечестно.
14 октября мы же видели, как в течение получаса последний, вдруг явка в некоторых участках выросла в 2.5 раза. Угу. Ну, понятно, что это принесли урны, где заявки были поданы на 10 больных людей, лежачих, а там вдруг 150 бюллетеней откуда-то появляется. Вот вам и приехали.
Понятно. И что, вы считаете, что такими выборами можно где-то чего-то изменить, победить и так далее?
Есть один хороший принцип. Я своим коллегам говорю. Если реальный рейтинг нашей партии больше 20, при всех жульничествах, ну, затолкает нас до 14%, там, до 15%.
Ну, то есть все равно выплывает.
Абсолютно. А если рейтинг 8%, нам и делают 2 или 3%. Поэтому, значит, делайте, работайте не во время выборов, а работайте между выборами, чтобы люди вам верили и голосовали за вас. Чем больше вот поддержка, просто есть, вот, знаете, как пружина сжимается,
да,
когда начинают жулить, то дальше не упреться.
Ну, та же болотная, на которой вы уже своих не пускаете, она в первую очередь именно за честные выборы.
Здесь мы совпадаем.
Разработать четкую систему отзыва депутатов.
Обязательно. Это, кстати, тоже программное положение нашей партии.
Угу. А как вы, Сергей Михайлович, оцениваете сейчас деятельность Госдумы? Скорее положительно или скорее отрицательно?
Скорее отрицательно.
А почему?
Потому что законы штампуются. Штампуются «Единой России». Делается очень много ошибок, с которыми мы будем, мы в данном случае, я говорю, граждане Российской Федерации, сталкиваться и с точки зрения политических свобод, и с точки зрения, самое главное, экономики и социальной защищенности. Поэтому я не могу сказать, что работа положительная. Тем более, когда полностью на ходу отвергаются любые здравые идеи от других фракций, кроме «Единой России» и кроме ЛДПР, которая там, видимо, сказать, расстроилась как филиал, то, конечно, я не могу сказать, что работа положительная.
Сергей Михайлович, ну тут тоже справедливо спрашивают. Вообще, по-моему, в депрессию можно впасть, если вы, ваша фракция и коммунисты, что бы ни предлагали, все равно не принимается. Как бы вы ни голосовали, ничего не меняется.
Смотрите, что
зачем
происходит?
Тогда смысл этого существования?
Рассказываю. Миссия наша. Да. Ведь с самим фактом вот своего существования и своими и предложениями мы заставляем их. Вот смотрите, мы вносим какую-то идею. Раз Единая Россия не голосует, потому что она боится проголосовать против, показать свою натуру. Потом мы начинаем долбить, мы снова вносим и вносим. И, например, есть факты, когда наша инициатива проходит, допустим, год-полтора, Единая Россия, ничто разумняшно, берет ее и вносит уже своего имени. Потому что они видят реакцию вот на этот законопроект, они же с избирателями работают, и говорят, вы почему там не принимаете такой законопроект? И вдруг они говорят, а мы сами такой внесем.
Приведите пример.
Сейчас приведу, сейчас скажу. Ну, сходу, может, сейчас так сразу не вспомнится, но реально есть, Светлана. Я потом, вы знаете, что я у себя на сайте выложу те законопроекты. Пока мы, кстати, разговариваем, я сейчас помню, какие-то
конкретные. Какая фракция в Государственной Думе тормозит закон о конфискации имущества? Ну, коррупция, опять же, имеется в виду.
Единая Россия.
«Единая Россия». А вы за вот, более драконовские меры?
В программе нашей партии есть такой пункт. Ввести конфискацию имущества у коррупционера и у членов его семьи.
И у членов его семьи. Угу. В дебатах пишут нам, вы критиковали Путина, а самый первый побежали поздравлять его с победой, лебезили перед ним. Такова ваша позиция.
Ну, насчет лебезить оставляю на совести. Я, как кандидат в президенты, проводил свои экзит-пулы. 400 дней я знал, что Путин победил в первом туре. Я это знаю. Значит, я сомневаюсь, кстати, в 63%. Да, думаю, что там меньше. Но то, что больше 50%, это точно. В этой связи общепринятая практика, если ты проиграл, признай поражение, сказать, поздравь победившего. Но по поводу вот, всех терминов или там эпитетов, это уже не про меня.
Скажите, а вот можно?
Да,
значит,
да, Юр, пожалуйста.
Коррупция вот сейчас опять на первом месте, это проблема. Как вы считаете, что все-таки это что, действительно начало или это эпизод вот?
Хочется
это
верить, что это... Вот я, к сожалению, боюсь, что Светлана права, что это компания. А компании, они начинаются, а потом все сходит на нет. До тех пор, пока системно не будут внесены изменения в законодательство. Ну вот смотрите, сейчас законопроект о контроле за расходами. Но почему мы должны контролировать расходы чиновника, его жены и малолетних детей? А где братья и сестры, родители, бабушки и дедушки, взрослые дети? Вот мы же поправку такую внесли, раз ее и снесла.
Да, на самом деле у нас все это вспыхивает, а потом куда-то уходит,
ну, да,
и забывается.
Уже понятно,
помнишь, что... было дело по этим подмосковные эти прокуроры-то крышевали
игорный
бизнес.
Да,
а чем там закончилось?
Ничем,
ты знаешь?
Ничем.
Да ничем не закончилось.
Сейчас я где-то прочитал на днях, дело разваливается уже.
Вот
всё,
так вот. Вот, вот, пожалуйста, да. Поэтому и здесь также развалится, можешь не сомневаться, все еще увидим. Если захотим, если вспомним. А, так, не надоело ли вам быть ширмой для системной, в роли системной оппозиции?
Про ширму это не к нам.
Угу. Будут ли, по-вашему, досрочные выборы в Госдуму?
Думаю, что нет.
Нет, да, так все и пойдет. Угу. Будете ли вы ставить вопрос в Думе о расследовании воровства в армии и привлечении к ответственности Сердюкова?
А вот это хороший вопрос. Дело в том, что лежат два законопроекта. Закон о контроле парламентском, который «Единая Россия» наш законопроект завернула, свой пустой, выхолощенный внесла. Это первая ситуация. Вторая у нас была идея о расширении закона о парламентском расследовании. Потому что сегодня мы обязаны формировать парламентскую комиссию из двух палат. Совет Федерации, сказать, ну, он там, сказать, вообще вот косми ляжет. Даже если мы вдруг убедим единороссов в Госдуме, Совет Федерации никогда на это не пойдет. И мы предлагаем, чтобы была возможность создавать парламентские комиссии любой из палат, и в том числе по инициативе определенной группы депутатов, чтобы мы могли, оппозиционные фракции, хотя бы две, настоять и создать парламентскую комиссию. Вот ситуация сейчас с оборонсервисом. Во всех странах мира сейчас бы парламентарии подключились бы, и они не дали бы спустить на тормозах, они дали бы все это замылить. Но надо даже сказать, бессмысленно сказать, ставить вопрос, потому что «Единая Россия» блок поставит со всеми вытекающими последствиями.
Да, однопартийность – тяжелая история. Вы уже настаивали на отстранении Ткачева от губернаторства.
Настаиваю по-прежнему. После Кущевки он потерял моральное право быть губернатором. Но мы же видим, что с точки зрения кадровой политики у нас очень много вопросов. И по министрам, ну и Сердюков, что вот он так вот значит, в последний момент вдруг что-то такое неправильное сделал. Да? Он же, сказать, системно совершал ошибки. Если он позволял так вести себя своим подчиненным, значит, он тоже должен нести ответственность. В этой связи, ну вот если говорить о Ткачеве, почему-то мне кажется, что как только либо Олимпиада пройдет, а может быть даже когда просто все построят, уже все будет готово, значит, вот найдется какой-то повод. Правда, у нас иногда бывают такие парадоксальные вещи, еще и на повышение куда не пойдет, совсем будет ужасно. Но вот я не сомневаюсь, что мы еще увидим, как Ткачева с должности снимут. Жизнь заставит, люди заставят.
Ну,
кстати, в Краснодарском крае просто люди живут в страхе. Вот у нас сейчас, когда были выборы 14 октября, мы депутатов посылали на выборные регионы. И у нас группа депутатов туда приехала, ну вот они просто вот, знаете, с такими круглыми глазами приехали, и там просто люди боятся. Боятся слова сказать, боятся вообще там что-то вообще вот там, все вот так вот задавлено. Это правда, это реалия. Но как им не бояться, когда они видят, что как с гуся вода? Да, значит, вот нашли Кущевки. Там Кущевку. Что губернатор, если губернатор не знал, что происходило в Кущевке, какой он губернатор? А если знал, значит, что он, получается,
пришел? Да, я боюсь, не одна Кущевка, и не только там.
К сожалению, да.
А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к ситуации со списком Магнитского?
Я отношусь с точки зрения идеи принятия такого закона в Америке отрицательно. С точки зрения расследования того, что произошло и что привело к смерти Магнитского, вот я считаю, что здесь вот сами должны разобраться и наказать.
Ну вот не разбираемся сами.
А вот не разбираемся, это плохо. А когда вот такие вещи переходят в ранг двухсторонних международных отношений, я считаю, что это неправильно.
Почему?
Значит, у меня нет никаких симпатий, допустим, к тем чиновникам, которые могут туда попасть. Ну, потому что я считаю, что это язык ультиматумов и неких, скажем, подходов, которые не должны применяться в международном праве.
Послушайте, ну если у нас нет даже надежды на то, что будет проведено расследование, и опять, то есть это будет спущено на тормозах, ни для кого ни пример, ни начало какой-то оздоровительной ситуации, все опять по-прежнему так же, несколько лет это длится, ну значит, может быть, какой-то внешний толчок должен
Светлана,
быть, раз сами не понимаем.
Светлана, я надеюсь, что вы не сомневаетесь в том, что у меня нет иллюзий по поводу многих вещей,
вот этих
которых
историй.
Проходит здесь, но я не люблю, как гражданин России, когда меня учат жизни. И когда мне показывают, значит, там двойку, как, значит, выступление фигуристов. Я считаю, что в международных отношениях вот такие вещи неприемлемы. Значит, еще раз говорю, у меня нет никаких иллюзий, я не выгораживаю там никого-то, да, но когда на международном уровне, значит, начинают говорить, вы там что-то неправильно делаете, у вас там демократия не такая, и вообще, сказать, вы какие-то там второго сорта, мне это не нравится.
Я помню,
у
Пушкина где-то в письме было. Я сам знаю все про свой народ, мне страшно неприятно, когда об этом говорит немец. Видимо, все так же. Что ты хотел, Юр, сказать?
Нет, я говорю, мы сами просились в этот клуб. В этом клубе
в этом клубе
правила игры.
Свои правила игры.
Если мы не хотим играть в эти правила, ну, надо выйти из клуба и все.
Да.
Я думаю, что Россия, это у России не клубная должна быть политика. У России свои национальные интересы, которые мы должны четко артикулировать вне зависимости ни от чего.
Да, но на протяжении ряда лет мы говорили, что у нас мы учимся, у нас демократия нет, у нас рыночной экономики нет. Это совсем недавно было, что вот мы к вам пришли распростертыми объятиями, значит, научите нас, и мы будем следовать вашим правилам.
Юрий, это как раз говорили те люди, которые вот исповедуют те самые либеральные, особенно в экономике, ценности, которые мне не симпатичны.
Угу. Расскажите, пожалуйста, как голосовала ваша фракция и лично вы при принятии во втором чтении закона о внесении изменений ДДД по вопросам обязательного пенсионного страхования?
По вопросам обязательного пенсионного страхования мы не голосовали.
Почему?
Потому что мы считаем, что то, что сегодня происходит в пенсионной системе, в том числе с страхованием, неправильно. У нас есть альтернативное и свой проект пенсионной реформы, и свои предложения. Поэтому, причем, если мы за бюджет голосовали против, угу, то вот за систему пенсионного страхования и вот эти вещи мы просто не поддерживали, потому что считаем, что те попытки, которые там делаются, пускай пробуют, но идеологически они абсолютно неправильны. Стоп, вы сейчас сказали пенсионное?
Пенсионное.
Значит, по пенсионному голосовали против.
Против.
Дело в том, что я перепутал, это я сказал про медицинское страхование.
А, все, понятно.
Да. По пенсионному мы голосовали против.
Против.
Ну, пенсии-то вообще сохранятся, у нас с тобой пенсии будут.
Боюсь, что вас
работы,
никто не порадует.
Работай, да. А значит, вы за губернаторские выборы без президентского фильтра?
Конечно.
То есть за прямые, простые
мы сейчас,
выборы?
Конечно, вообще никакого фильтра не нужно, но коль скоро сейчас есть такая норма, мы хотя бы сейчас попробуем внести такую поправку. Освободить от необходимости собирать подписи муниципальных депутатов тех кандидатов, которых выдвигают парламентские партии. Но за нашу партию проголосовало 8,5 миллионов граждан Российской Федерации. Но зачем нам в каком-то регионе собирать подписи там 250 муниципальных депутатов? Ерунда полная.
Сергей Михайлович, Гудкова вы сдали, а Пономарёва пытаетесь выжить, пишет нам наш радиослушатель.
Вот как пускай он спросит у Ильи Пономарёва, как я его пытаюсь выжить.
Нет, не выживает.
Я думаю, что он ответит.
Ага. Почему ваша партия не отчитывается перед избирателями по работе в Госдуме?
Нет, вот здесь как раз неправильно, потому что по итогам первого полугодия мы издали брошюру, мы напечатали в газете отчет о работе фракции «Справедливая Россия», и мы отчитываемся.
Ага.
Кстати, по-моему, это единственная фракция, которая это делает.
Спрашивают, когда вы начнете лично читать адресованные вам письма на вашем сайте? Наверное, это невозможно.
На
да?
самом деле, я читаю лично.
Серьезно, да?
Да. И если человек не получил ответ, это не значит, что... Дело в том, что если ответ требует подготовки, я даю поручение помощникам, они готовят соответствующий материал, а потом я лично отвечаю. Лично читаю всю почту на сайте Миронов.ру.
Так, значит, еще что хотела спросить. Скажите, пожалуйста, вот у вас вы 6 раз награждались именным оружием, а почему же вы против легализации краткоствольного огнестрельного?
Дело в том, что я считаю, что можно идти по пути разрешения. Например, моя идея очень простая. Сначала разрешить тем, кто служил в армии, кто принимал присягу и кто умеет обращаться с оружием.
Ну, мы таких получим. Вы же знаете, у нас он когда
я считаю, что
как раз десантура гуляет, так просто
нет,
все прячутся под лавку.
Десантура как раз, вы знаете, вот она гуляет, но оружие – это оружие, и люди, которые принимали присягу и умеют им владеть, они знают, что это обоюдоострая вещь, и поэтому, сказать, они никогда вот так вот, как вы говорите, гулять не будут. Кстати, помните, все-таки вернусь к законопроектам. Ну, вот наша давнишняя идея по переводу часов. Это была наша идея прекратить перевод часов. Единая Россия, значит, долго сопротивлялась, говорила, что приводила самые какие-то глупые доводы, потому что я вносил 4 раза этот законопроект, еще будучи в Совете Федерации, потом уже в Государственной Думе, а потом взяла, ничтоже сумняшись, внесла себя. Вот это один из примеров, когда они берут наши идеи и потом их реализуют в свою
жизнь. Казалось, вроде откажемся от этой идеи, что-то и Путин так заявлял.
Ну, дело в том, что мы же отказались сейчас от перевода часов 2 раза в год, но мы почему-то ничего умнее не придумали, как оставили зимнее время.
Да.
Мы же живем с вами на 2 часа вперед астрономического времени.
Да,
потому что было декрет на 1 час 30-го года.
Все так надеялись, что...
Но я надеюсь, что все-таки мы вернемся к этой теме. Вернемся, 1 час отнимем, оставим. Ну, у нас сейчас с Европой сейчас у нас 3 часа разница.
Да.
Бред полностью.
Да, там
зимой. И оставим летнее время. Я надеюсь, что это будет. Это, кстати, тоже вот мы настаиваем именно на этом.
А скажите, пожалуйста, вот у вас есть ордена первой и второй степени преподобного Сергия Радонежского. Вообще, как вы... А за что, кстати, вам дали эти ордена?
Ну, это было решение еще патриарха Алексея. Да, значит, ну вот я, честно говоря, формулировку не помню какую-то, но я могу предположить. Дело в том, что если я могу помочь, я считаю необходимо помогать людям. В том числе я помогал и восстанавливать храмы во многих регионах России.
А скажите, пожалуйста, а как вы относитесь сегодня к, ну, не знаю, к роли, месту Русской Православной Церкви у нас в обществе?
Ну, начнем с того, что я считаю, что в Конституции, где написано, что у нас церковь отделена от государства, написано все правильно, и мы должны этому следовать. Ну, а с точки зрения влияния Русской Православной Церкви в обществе, оно есть, потому что это самая крупная конфессия, и я здесь ничего плохого в этом не вижу, но ни в коем мере нельзя никогда допускать вот каких-то нарушений конституционных норм. У нас есть 4 традиционные конфессии, все уважаемые, но по численности и по влиятельности, по определению, больше всего влияет Русская Православная Церковь на общество. Значит, а то, что она влияет, я считаю, что это очень даже хорошо.
Ну, хорошо-нехорошо, вот уже в школу заступают, вроде как отделено, при этом заступают. Уже
школам...
даже одно из последних было, что чуть ли не молельные
нет,
комнаты.
Нет, ну это полная ерунда, никаких молельных помещений в школах не надо, школа как раз должна быть школой. Но вот я, например, давно, много лет предлагаю ввести как обязательный предмет во всех школах предмет такой «История и традиции 4 традиционных конфессий Российской
Федерации».
Ну,
если все это пакетом, что называется,
конечно,
история религии, да,
да,
мировых религий,
да,
основных,
да,
это
да,
ради бога, но у нас же все не так несколько. Модули
но,
выбирают, класс
так
делят
а,
и так
нужно, далее. А нужно делать именно так, потому что когда мы будем знать, чем отличается одна религия от другой? Какие традиции?
Да
какие
это обычаи? Согласна,
все это
но, к сожалению, все это не так.
Ну?
Разбито на модули. А скажите, пожалуйста, раз уж мы заговорили про образование, вот видела вашу реплику по поводу того, что вы не согласны со списком неэффективных
конечно,
вузов.
Конечно,
не
согласен. Я согласен
был недавно министр.
Не столько со списком, сколько с критериями. Но скажите, с какого перепуга главным критерием это значит, средний балл ЕГЭ, который нужен для поступления в конкретный вуз? Ну, давайте скажем тогда, у нас все инженерные профессии будут, значит, не престижные, и там, значит, пониже. Это что, значит, нам не нужно инженеров готовить? У нас педагогические вузы будут с низким данным ЕГЭ.
Ну, если совсем на полу лежит этот ЕГЭ, и, так, конечно, это будет показатель, если всех берут подряд. Наверное, значит, тогда можно как-то, не знаю, укрупнять, соединять, усиливать, еще что-то.
Вот этого как раз делать не надо, и я просто могу сказать, что критерии, которые подготовило Министерство образования, они непрофессиональны.
Нет, это всего лишь технические критерии. критерии, как мы поняли из разговора.
Нет, ну послушайте, на основании технических критерий будут ликвидировать
мусор. Нет, не будут. Это абсолютно технические критерии для того, чтобы, для того, чтобы обратить внимание на то, что они должны улучшить. Вот и все. Никто никого не уничтожает. Знаете, я боюсь, что тут одного затронут, это будет крик устока, что даже если того стоит.
Крики уже кричат, когда объединяют вузы, когда пытаются ликвидировать. Поэтому я считаю, что здесь очень непрофессионально подходит министерство к этому вопросу.
Сергей Михайлович, в футболе за кого болеете? За «Зенит»? Ну и что, как вы себя ведете на стадионе?
Это другой вопрос. Здесь то, что позволили себе недавние болельщики «Зенита», конечно, недопустимо. И вот сейчас многие наши коллеги, мои коллеги, причем из разных фракций, готовят какие-то там законы о, значит, болельщиках. Честно говоря, вот не знаю, нужно ли это или нет, но то, что вообще-то порядок наводить надо, да, но прежде всего, мне кажется, с самим вот этим болельщиком, у них же есть организации, и они как-то должны, ну и, конечно, никто не должен снимать ответственности с организаторов матчей. Те, кто продает билеты, кто это организовал, они как-то так вот билеты продали, сказать, а, ребята, дальше делайте, что хотите. Так не пойдет.
А стадион достроите в Питере? А то я тут еще ребенок.
Ну, наверное, в конце концов, он достроится. Уже вроде говорят, уже 6 миллиардов рублей, где-то, сказать, подешевело. Глядишь, еще потрясут, особенно сейчас вот, насколько я понимаю, счетная палата проверяет. Глядишь, еще подешевеет, потому что, конечно, безумные деньги. За такие деньги, сказать, там можно, наверное, 5 стадионов построить. Но, в конце концов, я уверен, что построят. Надеемся, что не совсем уж в ущерб казне.
Это мне Света просила вопрос задать, она же из Петербурга.
По каким причинам вы перестали сотрудничать с Ройзманом?
Ну, на самом деле, мы пробовали сотрудничать в 2007 году, у нас не получилось, с тех пор как-то вот не сотрудничаем.
Ну, почему?
Ну, потому что Евгений обиделся на то, что мне пришлось его исключать из списка, а у меня, я ему откровенно сказал, что у меня на одной чаше весов была партия, либо она будет участвовать в выборах, либо
под
нет.
Под давлением?
Конечно.
Согласились?
Конечно. Угу. Я должен был выбирать из двух зол меньше, я выбрал.
Из Самары.
Вызывает такой вообще протест.
Из Самары, едва появившись... А, кстати говоря, действительно, а почему он такое вызывает что отторжение у власти? Потому что ни на одного на вас давили в связи с Ройзманом.
Но дело в том, что Евгений такой человек незаурядный, непростой. Его методы борьбы с наркотиками специфические, скажем так. Но то, что он искренне борется, я в это верю.
Отчаянный недуг врачей.
Все равно, даже пусть он там борется неправильно, почему вдруг вот эта проблема вызывает такое.
Но я думаю, что прежде всего в том, что он очень популярен.
Да. А, именно за это надо, что да. Даже как там,
я
Навального
думаю,
и прочее.
Да. Думаю, что да.
Едва появившись в политике, напоминает нам из Самары, Сергей Михайлович предложил сделать Путина пожизненным президентом. Было такое?
Ну, пожизненным не было, но когда речь шла о том, что после второго срока уходить ему или нет, я сказал, что, может быть, вообще дурака-то не валять, пускай третий срок будет, и потом уйдет. Но он пошел по другому пути. Но давайте себе зададим простой вопрос. А когда премьером был Медведев, у нас вообще, вернее, премьером был Путин, а Медведев президентом, а кто реально вообще вот бразды правления в руках держал? По-моему, у всех ответ очевиден. Поэтому это такая некая уловка.
Мы-то со Светой наивно предполагали, что президент все-таки у нас главное лицо.
Ну, там у меня есть другая точка зрения.
Ну что же, время наше подходит к концу. Я что могла из ваших вопросов задала, озвучила. Наверное, можем отдать то, что у нас распечатано из интернета. Значит, пишут нам уже, читаю отчет фракции «Справедливая Россия», не вижу каждодневную работу партии, так сложно вести эту работу в интернете. Дата, название законопроекта, как голосовали. В общем, подумайте, как улучшить вам ваш собственный сайт.
Спасибо, совет, будем улучшать.
Сергей Михайлович Миронов сегодня был с нами, руководитель «Справедливой России». До встречи через неделю. Всего доброго. До свидания.
В круге света.